четверг Европейский парламент присудил премию имени Андрея Сахарова кубинскому диссиденту. Любопытно, что задолго до этого аналогичную премию стала присуждать одна из европейских правозащитных организаций, вторая по времени возникновения после московской хельсинской группы – Норвежский хельсинский комитет. О его работе сегодня рассказывает Людмила Алексеева.
Моя собеседница Инга Сангаджиева – российская гражданка, но она давно живет в Норвегии и работает в Норвежском хельсинском комитете. Пожалуйста, Инга.
Норвежский хельсинский комитет был основан в 1977 году, и он стал одной из организаций, которые стали последовательными того хельсинского договора, в который были вписаны обязательства соблюдения прав человека. И, насколько я знаю, это был первый прецедент, который Советский Союз, где он согласился, по крайней мере, соблюдать определенные обязательства. Норвежский хельсинский комитет также с того времени занимался мониторингом прав человека на бывшем Советском Союзе и сегодня на территории ОБСЕ. У нас также есть премия Андрея Сахарова за свободу. Эта премия была утверждена у нас в комитете до того, как Европейский парламент учредил такую премию.
А каково основное направление работы Норвежского хельсинского комитета?
Норвежский хельсинский комитет занимается, как я сказала, уже мониторингом прав человека. Это по возможности поездки в те регионы, это составление докладов, это информация. И на сегодняшний день комитет расширил намного географическую охваченность. То есть сегодня уже у нас есть проекты, которые занимаются, скажем, выявлением того, что случилось после геноцида в Руанде. Потом очень важной работой для нас является мониторинг прав человека и в Норвегии. Такое тоже есть. Мы считаем, что демократия и права человека – это не то, что застывшее, а это постоянный процесс, и нужно постоянно быть начеку и давать понять властям Норвегии, что мы существуем.
А какие у вас взаимоотношения с властью?
Довольно, мне кажется, хорошие отношения. Министерство иностранных дел Норвегии выбрало нас как экспертную организацию для того, чтобы координировать проекты, которые финансируются МИДом Норвегии. Приглашают нас для консультации, если они должны будут либо ехать в страну, там, где у нас есть сотрудничество и где мы работаем, либо когда им приходится принимать гостей оттуда, из этих стран. И это сотрудничество, конечно, не мешает тому, что мы стараемся подходить критично и объективно, где мы считаем, что норвежские власти нарушают права человека.
Приведите пример на этот счет.
Примером хочу сказать работу моего коллеги Гюннера Экелева Слюдал, который совсем недавно, в течение года прошедшего, провел работу с политикой Норвегии по отношению к Рома.
Рома – это цыгане.
Цыгане, да. Каким образом была политика Норвегии вот в 30-е и 40-е годы? Ведь детей отнимали от семей и разлучали. Были сделаны несколько документальных фильмов, где показаны судьбы этих детей, что с ними стало. И был написан доклад нашим комитетом. После презентации мы сделали такую конференцию, семинар, где были также представители власти и где они также извинились перед цыганами, которые сейчас уже ассимилировались. Но, тем не менее, мы считаем, что это очень важно, когда есть анализ прошедшего, и даже пусть если люди, которые сейчас представляют Норвегию,
не они творили эти безобразия.
Да, но тем не менее это важно, что государство Норвегии перед своими жителями, перед этническими группами может извиниться. То же самое касается политики по отношению к сами.
Это лопари, которые живут на севере Норвегии.
Да. Другой аспект, который мы также критикуем норвежские власти постоянно, это отношение политики убежища, предоставления убежища. Особенно это касается беженцев из России, а именно из Северного Кавказа, Чечни в основном. Мы считаем, что планка предоставления убежища очень высока.
То есть часто убежище не предоставляется тем, кому его необходимо предоставить.
Да, то есть мы не говорим о том, что всем чеченцам или ингушам, или всем жителям Северного Кавказа. Об этом речи нет. Но мы добиваемся предоставления убежища тем группам лиц, что подходит по конвенции 51 по убежищу, предоставление убежища. Этого не происходит. Мы видим, что около 95% беженцев получают отказ на свое заявление, где аргументируется тем, что, ну, хорошо, что в Чечню не можете ехать, но ведь Россия большая, можно куда-нибудь туда. Есть непонимание или нежелание понять, что Чеченская республика находится в составе Российской Федерации, существует единый закон, и мы уже не говорим о той дискриминации.
И что где бы они ни жили в России, люди эти все равно находятся в опасности.
Да, да, да. И, конечно, мы не можем проследить индивидуально всех и доказать судьбу всех людей, но очень сложно наблюдать, как демократическое государство, как Норвегия, не желает, и даже после того, как Анна Политковская была убита, Наташа Истемирова была убита, Станислав Маркелов был убит, все говорит о том, что ситуация крайне тяжелая. Голоса оттуда все больше стихают. Тем не менее, здесь людей, которые сейчас являются этими голосами, да, ведь беженцы на сегодня для нас, для комитета нашего, также источник информации, и от них мы получаем ту информацию, которую уже мы не получим ни от Анны, ни от Наташи. Поэтому мы считаем, что норвежское правительство делает недостаточно и непродуктивно индивидуальное рассмотрение дел по беженцам.
А какую работу вы ведете в России?
Я начала работать в комитете в 2005 году. В мои функции входит также мониторинг ситуации в России. Также я администрирую несколько проектов, которые финансирует МИД Норвегии в России. Политика по отношению беженцев также является одной из приоритетов работы.
Я знаю, вы ведете работу в соседних с Норвегией регионах России.
У нас есть в комитете также образовательные программы школ прав человека. И на северо-западе России у нас пару лет назад началась программа образования прав человека журналистам и работникам тюрем. Но, к сожалению, в 2008 году, в декабре, у нас произошел неприятный инцидент, с которого начались наши визовые проблемы. Мы тогда с моим коллегой и руководителем Хельсинского комитета Бьорном Энгисландом поехали в Мурманск. Там также проводился семинар по правам человека, которым руководил Энвер Джулиман, тоже мой коллега из комитета. И пока мы были там, нас утром рано из гостиницы пригласили на допрос в Федеральную миграционную службу, которые утверждали, что у моих коллег иностранцев была неправильно оформлена виза. Энвер Джулиман и Бьорн Энгисланд судились в Мурманском суде, где они оба выиграли, но позже у Энвера снова начались проблемы, и опять-таки были обвинения в том, что виза была неправильно оформлена. И он после этого проиграл городской, потом районный суд, и вот проиграл также Верховный суд. На сегодняшний день и у Энвера, и у Бьорна нет возможности въехать в Россию.
И программу пришлось прекратить из-за этого?
Нет, программу мы не прекратили. Программу теперь ведем из севера Норвегии, куда мы приглашаем россиян приехать либо вот на границу Финляндии, либо на границу с Норвегией. Там проводятся теперь эти семинары. То есть мой коллега Энвер, он решил не останавливаться на этом. Но я хочу добавить, что мы пытались открыть офис представительства Норвежского Хельсинского комитета в Мурманске и оформили все документы. Нам казалось, все было правильно на регистрацию, но нам отказали. Теперь мы не можем ехать в Россию. Это самая большая проблема. Ну, я как гражданин России, я могу ездить, но мои коллеги, для них, к сожалению, на сегодняшний день путь закрыт, хотя состоялось вот это разделение границы, подписание соглашения о границе, где Медведев упрекнул Норвегию, что вот нужно быстрее упрощать визовый режим. Но это немножко нелогично, когда с одной стороны...
Не дают визы.
Да, с одной стороны, есть странные сложности с визой, а с другой стороны, есть требования, чтобы норвежская сторона облегчила это.
С Ингой Садгаджиевой, сотрудницей Норвежского Хельсинского комитета, беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. И напоминаю еще раз, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.